новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Это радиостанция «Говорит Москва». Сегодня среда, 12 февраля, сейчас 16.07. Меня зовут Юрий Буткин. Здравствуйте. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире и с вашим участием. Вы пишете через СМС-портал или через Телеграм, вы без премодерации. Звоните прямо в студию по номеру 7373948. Либо просто смотрите и слушайте нас в интернете, в Телеграм-канале «Радио Говорит МСК», на YouTube-канале «Говорит Москва» или ВКонтакте.
В движении.
В городе пробки в 3 балла. Сегодня нам обещают 2 часа 5-бальных пробок. Прямо сейчас обращаем внимание на то, что творится на третьем транспортном кольце на севере между проспектом Мира и улицей Двинцев. В данном случае в внешнее третье транспортное кольцо. Навстречу тоже нормального движения нет от Беговой в сторону проспекта Мира. Ну и особо обращаем внимание сегодня на Садовое кольцо. Примерно в том же районе между, соответственно, проспектом Мира и Тверской улицей. Там тоже нет нормального движения ни в ту, в другую сторону. В целом, ситуация прямо сейчас оценивается в 3 балла. 3 балла нам обещают на 5 вечера, а вот потом 2 часа 5-бальных пробок.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Кремле подтверждают намерение Российской Федерации добиться признания геноцида народов Советского Союза. Что даст это признание? Кто должен признавать? Почему это раньше не делали? И насколько сейчас вероятно? Первая тема. Вторая. Государственная Дума одобрила в первом чтении новый законопроект о защите русского языка. Теперь вот говорят, вывески, реклама и названия жилищных комплексов часто содержат англицизм, а такого быть не должно. А кофе, фреш, сейл, шоп, опен — это все непатриотично и надо, говорят, поменять. В чем необходимость нового закона? Ведь в последнее время довольно часто об этом говорили. Что конкретно собираются изменить? Можно ли будет вместо написания слова «сейл» латинскими буквами написать то же самое русскими? Или надо будет обязательно вспоминать про слово «распродажа»? Все это будем обсуждать минут через 10. Теперь срочное сообщение. Прямо сейчас губернатор Запорожской области говорит о срыве ротации экспертов МАГАТЭ на Запорожской АЭС. Была устроена, как он говорит, циничная провокация. Все специалисты агентства сейчас в безопасности. Еще что на лентах информационных агентств? Давайте посмотрим на ленту ТАСС. Балицкий выражает надежду, что эксперты МАГАТЭ оценили адекватность киевских властей. Это цитата из его заявлений, которых агентство, и снова цитата, защищает на европейских трибунах.
Поток. Успеем сказать главное.
СМС-портал для ваших сообщений. Плюс 7-925-48-94-8. Телеграм говорит МСК-бот. Звонить можно по номеру 7373-94-8. Код города 495. В Кремле подтвердили сегодня намерение Российской Федерации добиться признания геноцида советских народов. Народов Союза Советских Социалистических Республик. Вот, говорит Песков, память о победе и заслуженная кара для нацистов очень важны для России. То, что важно для российского народа, сегодня он во время брифинга комментировал слова главы МИД Российской Федерации Сергея Лаврова, а тот как раз говорил о том, что надо добиваться признания геноцидом преступления нацистов в Советском Союзе в годы войны. По его словам, следователям предстоит проделать огромную работу, она уже начата. Песков подчеркнул, что это очень важная работа, особенно 80-ю годовщину победы на Великой Отечественной войне. А Лавров говорил, что Россия будет добиваться признания преступлений нацистов против мирного населения геноцидом народов СССР. Он говорит, священный долг России перед поколением героев-освободителей Киева и Одессы, Берлина и Праги – сохранить историческую память о победе в Великой мировой войне. Сергей Черняховский, доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ и член научного совета в Российском военно-историческом обществе. Сергей Федорович, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья.
Первый вопрос. А что даст признание геноцида?
Ну, в общем плане, оно даст признание исторической памяти и торжество исторической памяти. А если более прагматично, сейчас не новость, что начинают пересматривать и забывать итоги Второй мировой войны, и подчеркнуть вот эту сторону вопроса, что уничтожали советских людей и советский народ, причем уничтожали не просто по принципу генной принадлежности, а по принципу иной культуры, носители иного проекта, альтернативного тому, что выдвигал Запад. Запад в целом и фашистская Германия в частности.
Подождите, но Запад же был на стороне Советского Союза.
Запад очень двойственно был на стороне Советского Союза, но немецкий нацизм, немецкий расизм происходил из всего того, что было рождено на Западе. Просто Запад хотел, чтобы не Германия над ними торжествовала, а хотел быть старшим. И все время рассматривал вопросы, как бы либо поменьше участвовать, либо включиться в тот момент, когда слишком очевидно будет победа Советского Союза. Вообще, Вторая мировая война была схваткой четырех цивилизационных проектов. Германский нацизм представлял накаленный контрмодерн, накаленный национал-консерватизм. США представляли стареющий либерализм. Черчилль – умеренный либеральный консерватизм. Мы представляли сверхмодерн в лице коммунистической идеологии. И советский народ выступал носителем веры в будущее и носителем непризнания.
Угу.
Носителем непризнания права народов торжествовать и устанавливать свою власть над другими народами. И непризнание, по сути, на что был ориентирован германский нацизм? На возврат в домодерновое время, на отрицание возрождения, просвещения и гуманизма, возврат в Средневековье. Это было связано с тем, что модерн к этому времени начал уставать сам от себя и начал подчинять себя.
Не-не-не, Сергей Федорович, я понимаю, но вопрос был немножко в другом. Вот сейчас, когда, к примеру, это будет признано, что это даст знание того, что признают геноцид народов СССР в те времена?
Признают то, чем был западный проект в это время, как он вырождался, и признают его преступления. В частности, это дает...
То есть все-таки это, подождите, это все-таки не про Германию, это про западный проект в целом?
В конечном счете, конечно, потому что Германия была носителем концентрата западного проекта, противопоставленного идее модерна.
Так, хорошо, понял. Григорий просто пишет, люди более приземленно на это смотрят. Требовать денег-то надо? Можно требовать денег?
Ну, требовать денег, конечно, надо. Их никто не даст пока. Да, деньги могут дать в случае окончательной победы. Вообще, знаете, Вебер писал верно, что политика – искусство возможного, но также верно и то, что возможное часто становилось возможным лишь потому, что требовали невозможного.
Хорошо,
Об этом надо, требовать этого надо, и не давать забыть об этом надо. Вот главный момент. Не дать забыть.
Хорошо, а кто должен признавать?
Ну, в инструментальном плане должна признать ООН. Вопрос в том, как будет признавать та или иная страна, это отдельный вопрос. Многие геноциды отдельная страна, но Турция не признает геноцид армян. Это должно быть рассеяно в общем, в общественном мнении, в понимании того, чем это было, и что об этом нельзя забывать, и этого нельзя повторять.
Хорошо, теперь еще. Песков говорит, следователям предстоит проделать огромную работу, и ее делать уже начали. Возникает вопрос, а почему ее не сделали прежде?
Ну, прежде вопрос не стоял о том, что забываются преступления Второй мировой войны, и прежде и так очевидным считалось, что жертвы, которые принес советский народ в борьбе нацизмом, они очевидны и всеми признаются. Вот когда их перестали все признавать, когда начали пытаться приравнять Сталина и Гитлера, Советский Союз, фашистскую Германию, и когда мы несколько раз на этом поле слишком нейтрально себя вели и начинали сами в эту игру играть в известные годы, встал вопрос о том, что это надо перемалывать сейчас. Перемалывать надо только более сильной политической позиции, морально-политической позиции.
Ну и последний вопрос. На ваш взгляд, в нынешней ситуации, насколько вероятно, что признание геноцида можно будет добиться, если да, то когда?
А на это я как раз ответил, говоря о словах Вебера. Это может казаться сейчас невозможным, но оно сможет стать возможным именно потому, что будут требовать невозможного. Сначала некая истина вызывает отторжение, потом начинают задумываться, а потом начинают воспринимать как непреложную заповедь. Когда? После победы в нынешней схватке.
Понятно. Тут 857-й просто просит вас уточнить. Он говорит, ну подождите, сейчас уже совсем другое поколение людей, они ни в чем не виноваты, и почему должны платить за ошибки своих предков?
За ошибки своих предков никого не призывают платить. Но вину этих предков надо признать первое и добиться того, чтобы новое поколение не повторяло их ошибки. Чтобы последователи Шольца и Макрона не повторяли ошибок своих преследователей Гитлера и вишистов.
Хорошо. Сергей Черняховский, доктор политических наук, профессор факультета политологии МГУ и член научного совета Российского военно-исторического общества. Григорий пишет, Volkswagen платил соседке за то, что она в детстве была угнана в Германию и работала на заводе Volkswagen. Я, говорит, про деньги не пошутил. Ну, это вот к вопросу, это как раз Григория я цитировал, когда задавал вопрос, дадут ли за это деньги. 123-му кажется, что русские долго запрягают, хорошо бы хоть не к 80-летию, хоть к 80-летию, а не к столетию. Юбилею Победы. Но пока еще раз напомню, ведь Песков говорит, что огромная работа только начата. Вряд ли она будет сделана в 80-ю годовщину Победы в Великой Отечественной войне. 7373948, прошу вас.
Здравствуйте. Ну, технически мы можем, наши законодатели могут успеть к 80-летию, к 9 мая принять нужное законодательство.
И не, погодите секунду, я уже запутался. Вот Черняховский только что говорил, что это не нашими законодателями должно быть признано, а на уровне ООН.
Да, на уровне ООН сложнее, но мировое большинство тоже может достаточно быстро признать. От Китая и Индии до Бразилии, Африки могут признать российскую позицию по геноциду советского народа достаточно быстро. Вот, все, что кроме Запада, так сказать, и НАТО.
Не-не, подождите, секунду, огромная работа, говорит Песков, и ее уже начали. Вы хотите сказать, что огромную работу можно сделать за пару месяцев?
Ну, хорошо, не будем тогда вот это привязывать. Это может быть какая угодно. 81-я годовщина, 82-я годовщина Победы. Проблема в том, что это нужно и внутри страны, и нужно для всего мира, так сказать. Действительно, Россия должна продвигать свой нарратив, что это была великая победа и великая трагедия нашего народа. И это абсолютно, обоснованно. Это нужно делать. И рано или поздно, хорошо, что это начали делать. И это будет обязательно сделано, потому что, здесь для нас-то все понятно, но очень много же, они же оспаривают то, что Трамп тот же лепит так походя о 60 миллионах и так далее, и не признавая даже ведущую роль Советского Союза в победе над гитлеровской Германией. Вот эти все моменты, даже в проброс, который там Запад...
И вам кажется, что это можно сделать за пару месяцев? Я не понимаю.
Нет, это можно сделать за год, за пару лет. Я не знаю, это органы, это же принимают решение. Вот прокуроры в отдельных областях признают это геноцидом. Потом это будет, наверное, на уровне всей страны сделан вывод, так сказать. И дело не в каких-то, не в двух месяцах дело, а дело в том, что это правильно начато, и это будет сделано, может быть, в ближайший год.
И это будет эффективно. Я понял. Спасибо. Но даже Советский Союз всю свою историю, пишет Виталий, на всех агитационных плакатах времен Великой Отечественной войны упоминал совместную борьбу Советского Союза, США и Соединенного Королевства. Получается, тогда советские люди тогда ошибались или не договаривали. Тут какая-то потаенная борьба, пишет Виталий. 618-й, комментируя то, что говорил у нас в эфире Сергей Черняховский. 7373948. Прошу... не получилось. 7373948. Этот номер набирайте и присоединяйтесь к обсуждению. Прошу вас, здравствуйте.
Здравствуйте. Я вот хочу задать такой вопрос. Почему 80 лет молчали, ничего не требовали, хотя вот граждане Израиля 48-го года получают репарации от Германии. То есть 80 лет мы молчали, когда умерли все, кто, как говорится, пострадал в этой войне, сейчас об этом вспомнит.
Ну, погодите, как Анна, тогда понять? Другой... Нет, подождите. Когда вы такой вопрос задаете, вы что предлагаете? Если, что называется, предки молчали, то и нам молчать придется?
Я хочу узнать цель вообще конечных. Какая цель? Получить репарации, получить признание мировое, что произошел геноцид, как армяне получили признание, что у них был в Турции геноцид. То есть какая цель? Материальная или какая?
А вот информационная цель вас не устраивает?
Вы знаете, это, как сказать, это, конечно, все понятно. У меня у самой дедушка и бабушка воевали. Просто я хочу сказать, почему 80 лет мы молчали, а сейчас вдруг...
Понимаете, какая-то странная история. Вот опять же, почему мы молчали? Ну вот как будто бы, если вам дают ответ, мы молчали, потому что не понимали важности, к примеру. И это все меняет? Странная история. Если мы молчали, если это вызывает вопрос, тогда это получается дальше в этом тексте должно прозвучать. Если мы раньше молчали, то чего мы теперь об этом говорим? Ну, вроде как тогда это получается странная история в разговоре о том, надо ли об этом говорить в принципе. Пиар на крови, что ли, получается? Павел 835-й, информационная цель все-таки слишком мелко для такой трагедии. Но, напомню, что говорил Сергей Лавров. Это священный долг России перед поколением героев-освободителей Киева, Одессы, Берлина и Праги сохранить историческую память о победе в Великой мировой войне, бескомпромиссно бороться с проводниками неонацистской идеологии и фальсификаторами истории.
Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Государственная дума одобрила законопроект о защите русского языка. Пока в первом чтении, видимо, будут еще обсуждения, возможно, какие-то изменения, но в любом случае говорят о том, что собираются бороться с вывесками, рекламой и названиями жилых комплексов, которые содержат англицизмы. Ну, например, на латинице написанные кофе, фреш, сейл, шоп, опен считают депутаты теперь непатриотичными и, видимо, собираются запретить. За проект проголосовали 417 депутатов, нет никого против, всего один человек воздержался. Было поручение президента Государственной Думе. Он говорил, что надо ускорить рассмотрение законопроекта, который рассмотрели, то есть разработали еще в 2023 году. На самом деле, первый вопрос, безусловно, а что, собственно, разработали в 2023 и до 2025 ничего с этим не сделали. Но главное, что теперь изменится в обыденной жизни? Ну, например, вместо сейл надо будет писать распродажи. Ну, или, к примеру, жилые комплексы, которые содержат англицизмы и которые давно уже существуют в Москве и Московской области, надо будет обязательно переименовываться. Григорий говорит, подождите, но ведь английские названия лучше продаются. Это тоже вопрос. А если они правда лучше продаются? То есть идея депутатов нанести определенный материальный ущерб продавцам? 7373948. Телефон прямого эфира. Код города 495. И первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре, один из авторов закона, Александр Шолохов, к нам присоединяется. Александр Михайлович, здравствуйте.
Здравствуйте.
Первый вопрос. А если разработали закон в 23-м, почему он пока только в первом чтении?
Первое чтение, во-первых, все равно невозможно войти, оно обязательно должно состояться. И, собственно, первое чтение, оно не зря называется концептуальным. То есть, прежде всего, оценивается состоятельность закона, его своевременность и необходимость. Поэтому оно и первое, поэтому без него обойтись нельзя.
Ну, нормально, что там полтора года прошло.
А длительность подготовки, она обусловлена тем, что, как я и говорил в докладе, помимо базового закона, закона о государственном языке, этот законопроект вносит изменения еще в 8 профильных законов отраслевых. И, как вы понимаете, с каждой этой отраслью надо было согласовать, нужно было отработать, потому что вопросов действительно возникает очень много. И еще раз к своему докладу, что совершенно необходимо довести закон, любой закон, и этот в частности, до такой степени, чтобы правоприменение его не вызывало никаких вопросов, не было равночтений. Не было возможности двояко трактовать какие-то положения.
Практическая история. Когда и если этот закон станет действующим законом в Российской Федерации, на английском языке вывесок типа кофе, фреш, сейл, шоп и опен быть не должно. Журналисты правильно излагают?
Журналисты правильно, но не совсем полно. Дело в том, что эти, как сказать, информационные и рекламные, и многие другие сообщения, они могут быть и на других языках, включая английский, естественно. Но первым должен быть государственный язык. И еще раз повторюсь, опять же, к своему докладу, что законопроект не об отмене иностранных слов, а о том, чтобы, во-первых, государственный язык занимал должное ему положение, во-вторых, чтобы каждый гражданин Российской Федерации в первую очередь получал информацию именно на своем государственном языке, а дополнительная, или правильнее сказать, дублирующая информация в том же самом формате, что и на русском, она может быть любая. И, кстати, это еще дополнительно параллельная тема, это национальные языки наших народов, народов Российской Федерации.
Все-таки на прикладном уровне, то есть в магазине должна будет вывеска «Распродажа» и, может быть, рядом написано «Сейл».
Да, буквально так.
Хорошо, а «Сейл» можно будет писать русскими буквами, это будет считаться на русском языке, или обязательно писать «Распродажа»?
«Сейл» — это не русское слово. И писать либо неважно на каком, на каким шрифтом и каким алфавитом. Сейл – это не русское слово. И, кстати, это еще одна большая тема, почему столько времени прошла работа и почему еще будет переходный период. Потому что к концу этого года должны быть и разработаны, и утверждены, правильнее сказать, доработаны, потому что эта работа ведется с 23-го года, доработаны и утверждены официальные словари, которые будут фиксировать те слова, которые официально стали русскими. Мы понимаем, что любой язык – это живой организм, который постоянно подпитывается словами, которые нет аналогов.
Теперь по поводу... Я понял.
Одну секунду. И это разумная постановка вопроса. Когда нет у нас аналога для слова «компьютер», то мы берем компьютер. Если нет аналога для Wi-Fi, то мы не будем, конечно, это переводить и писать «беспроводная свобода». Но в тех случаях, когда у нас есть распродажа, а мы пишем «сейл» и еще и в таком, простите меня, глуповатом варианте русскими буквами, ну, вы поймите, согласитесь, что это...
Хорошо. Еще вопрос, совсем коротко. А что с названиями разного рода жилых комплексов? Тех, которые уже существуют? Ну, там, я не знаю, «Барвиха», «Лакшери Виллидж».
Все, что существует на настоящий момент, сохраняет свои названия. Особенно, если это является уже предметом зарегистрированным, как торговая марка.
А если новые, то новых «Лакшери Виллидж» не появится?
Совершенно верно.
Как вам кажется, когда этот закон будет действовать?
Закон будет действовать, как вы понимаете, после того, как он пройдет все утверждения, а даже ко второму чтению мы видим еще необходимость большой работы, поэтому это не будет мгновенный процесс. Но... помимо этого, там дается до годового срока переходного периода с момента вступления закона в силу. Это вот как раз для вывесок, для рекламы, большая часть из которых за это время просто состарится морально и физически. Их будут все равно менять и, соответственно, к этому времени уже будут делать это по новым правилам.
Спасибо. Александр Шолохов, первый заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре, один из авторов закона о защите русского языка, который прошел практически единогласную поддержку в первом чтении. Рядом строится офисный комплекс, пишет Макар, специально зашел в павильон продаж, чтобы мне объяснили его название «Апсайд Кунцев». По-русски звучит «выше ожиданий Кунцева». Свежо, но с местностью Кунцева, говорит, никак не сочетается. Ну, теперь важно, успеют они построить этот офисный комплекс до вступления в закон, но в силу нового закона, или не успеют. Мера похожа на популизм, пишет Виталий. У нас слово «жалюзи», «лонжерон», имена людей не русские. Ну, как-то так живем. Про имена людей мы отдельно поговорим уже через несколько минут. Прямо сейчас новости, потом реклама, потом продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
Радиостанция «Говорит Москва», среда, 12 февраля, сейчас 16:36. Меня зовут Юрий Буткин, и мы продолжаем. Следим за новостями, обсуждаем главные темы, смотрим, как едет город. Все это в прямом эфире. Вы пишите через смс-портал или телеграм. Вы без премодерации звоните в прямой эфир. Вы слушаете и смотрите нас в телеграме, на ютубе или вконтакте.
В движении.
В городе по-прежнему трехбальные пробки. 3 балла нам обещают на 17:00, потом 2 часа 5-бальных пробок. Много красного на третьем транспортном кольце, но это привычный красный цвет. Например, от Беговой внутреннее третье кольцо в сторону Савеловской эстакады и далее к проспекту Мира. Например, внутреннее третье кольцо на юго-западе в районе Лужников. Это мы тоже понимаем, бывает каждый день примерно в это время. Ну и тоже традиционная пробка внутренний МКАД в районе Путилково. Почти на всем протяжении внутреннего МКАДа от Волоколамки до Ленинградского шоссе.
Слушать, думать, знать. Говорит Москва. 94.8 FM. Поток. Новости этого дня.
Две темы обсуждаем в ближайшие 20 минут. В Госдуме составили большой закрытый список разрешенных детских имен. Чем новые правила будут отличаться от старых правил? Вот говорят, сейчас мальчику можно дать имя Стол. Неужели это правда? Первая тема. Вторая. В районе Патриарших прудов в Москве появятся шумомеры. Как тут сказано, с их помощью планируют привлекать к ответственности нарушителей допустимого уровня шума. Но как это будет работать? Как установить между шумом вообще и конкретным его источником? Говорят, можно будет заказать себе во двор. А как это будет работать? Вторая тема. Обсуждаем минут через 10. Теперь срочное сообщение. Освобождение Фогеля может стать сигналом о будущих отношениях Трампа и Путина. Это срочное заявление того самого спецпосланника американского лидера по Ближнему Востоку Стива Уиткофа, который Марка Фогеля из Москвы в Вашингтон и отвез. Это прямо сейчас на ленте агентства РИА Новости. ТАСС в эти минуты, давайте посмотрим, пишет о том, что в Горловке с начала суток в результате обстрелов ВСУ 13 человек получили ранения.
Поток. Успеем сказать главное.
Вы пишите через смс-портал +7 925 48 94 8. Через телеграм говорит МСК-бот, либо звоните в прямой эфир 7373948. По предыдущей теме есть несколько сообщений. 123-й говорит: сейчас в Москве порядка 200 жилых комплексов, полностью или частично использующих в своих понятиях, названиях иностранные слова. Зачем, говорит, это раболепие, не понимаю. Так вы послушайте, что другие говорят. 123-й. Кто-то же уже написал, потому что это у нас продает лучше. Ну, вот есть такое объяснение. Может быть, это. Может быть, так будет проще понимать. У меня рядом с домом есть Лондон Молл. Ты куда, пишет Григорий? Я в Лондон. Звучит же, это же лучше, чем торговый центр Калантай. Почему лучше, тоже непонятно. 857-му кажется, что когда мы перейдем на русский окончательно, Москва потеряет статус туристического объекта, и сюда никто не поедет. Это по предыдущей теме. Теперь новая тема по поводу того, какими могут быть имена у детей в Российской Федерации. В Госдуме составили, как там говорят, большой закрытый список разрешенных детских имен. Это Татьяна Буцкая, первый заместитель председателя комитета по защите семьи. Она выходила в прямой эфир у себя в телеграм-канале, и вот там как раз об этом рассказала. Есть законопроект, он уже разработан, об ограничении нестандартных имен для детей. Мы находимся на постоянной связи с Минюстом, даже на уровне идеи общаемся, текст готов, все готово, пояснительная записка тоже. Изначально законопроект, это она признает, вообще предполагал запрет на использование имен мальчиков для девочек и наоборот. Но теперь, это тоже слова Буцкой, прямая цитата, документ включает большой закрытый список разрешенных имен. Она сказала, что нужно защищать детей от необычных имен, типа пельмень или стол. Владимир Максимов, директор исследовательского центра «История фамилий». Владимир Олегович, здравствуйте.
Добрый день.
Скажите, но ведь сейчас тоже есть правила? Или действительно мальчику можно дать имя стол?
Ну, знаете, сейчас есть в правилах прописано, кстати, довольно конкретно, что слова, ну, на всякие названия числительные, то, что не воспринимается как имя, то, что может казаться оскорбительным, использовать нельзя. Вот, то есть, в принципе, этого как бы достаточно. При условии, если бы регистрация происходила, как это бывало раньше, в ЗАГСе. Понимаете, сейчас, поскольку люди приходят в МФЦ, и ситуация с регистрацией сильно упростилась, возникают проблемы. Потому что, ну, действительно, нужен какой-то список рекомендованных имен, вот, не запрещенных, а рекомендованных, ну, которые считаются традиционными. Но это рекомендательный список, он не может быть запретительным. Совсем ими творчество ограничить, конечно, нельзя.
Ну, подождите, а как можно, не ограничивая творчество, это чего? Ну, ладно, не стол, но что-нибудь неожиданное начнут. Вилен, по-моему, из Владимира Ленина в свое время придумали. Вы полагаете, это правильно?
А, знаете, вот имя Вилен самый замечательный пример. Ну, оно прижилось, его и до сих пор используют. То есть не всякое придуманное имя, внезапно появившееся вопреки традиционной культуре, оказывается плохим. То есть многие имена вполне приживаются. И поэтому совсем изобретать эти имена нельзя. А вот запретить использовать всякие словечки не совсем нормальные, относящиеся к, тот же стол или пельмень, понимаете? Вот это вполне логично.
Но в Госдуме говорят про некий большой закрытый список разрешенных имен для детей. То есть чего в списке нет, именем быть не может. Тогда никакой Вилен не появится.
Вы знаете, вот мне список разрешенных и запрещенных имен сильно смущает само словосочетание, потому что и запретить, и разрешить будет очень сложно. Можно запретить, просто составить список и все. Но это неправильный подход. То есть разрешенные – рекомендованные. Не разрешенные, а рекомендованные. Это вполне уместно сказать. А закрытый список – это вообще странное дело. То есть, это имело бы смысл как инструкция для работников МФЦ. То есть, чтобы у них был такой, у каждого на столе лежал такой талмуд, где перечисляются имена, которые однозначно запрещены. Вот тут уж, пожалуйста, депутаты могут сесть и вспомнить все слова неприличные, которые они считают нельзя использовать в качестве имен, в этот справочник воткнуть. Это глупая работа. То есть, в принципе, хорошо бы, чтобы регистрации новорожденных, но вообще смены имени контролировали специалисты. А это таковыми являются работники ЗАГС.
Подождите, а как они тогда могут контролировать? Они могут единственное, что взять, открыть закрытый список и посмотреть, то, что вы предлагаете, у нас есть, или то, чего вы предлагаете, у нас нет. И все.
Это как раз мы говорим про работника МФЦ. То есть человек, который не посвящен в традиции именования и прочее, работники ЗАГСа про это очень неплохо знают. Вот они как раз могут, что называется, на слух. И, кстати, в применении к тому, какая семья к ним обратилась, они понимают, в какой культуре какие имена традиционные. То есть, если придет мусульманская семья и захочет имя традиционное для ислама, какие тут вопросы?
Слушайте, так же и наоборот. Мы немного требуем от рядового сотрудника ЗАГСа, извините.
А от рядового сотрудника ЗАГСа немного, потому что там люди с подготовкой. Но сейчас это сотрудники ЗАГСа в этом не участвуют, поскольку регистрация происходит в МФЦ.
Скажите, и все-таки, тут судя по тому, что пишут наши слушатели, у них больше вопросов возникает даже не по поводу того, пельмень, стол, вилен или что-то подобное, а по поводу того, что ведь есть не только русские имена.
Разумеется, я про это и говорю, конечно. Поэтому список запрещенных или разрешенных имен, абсурдное словосочетание, невозможно учесть все пожелания, даже все народы сложно будет пересчитать. У нас каждую неделю кто-то приезжает из разных государств, а еще и гражданами страны становятся. А у них свои традиции, свои имена.
Но ведь даже если люди в ЗАГСе будут этим заниматься, и даже там, если будет список неких рекомендованных имен, они ведь не смогут ничего сделать, если приходит, к примеру, гражданин какого-нибудь Маврикии и вспоминает для ребенка традиционное для этой страны имя и совершенно непонятное для нас.
А кто сказал, что эта процедура должна происходить в течение 10 минут? То есть, да, будут возникать ситуации, когда приходит молодая семья, и, так сказать, имя, которое они хотят записать, вызывает много вопросов. Им предложат, давайте подумаем, они справятся, мы, так сказать, проконсультируемся со специалистами, и после этого примем решение. Это можно перенести на следующий день. Знаете, когда речь идет о судьбе ребенка, будущего взрослого человека, который может вырасти, откровенно с испорченной психикой, если его будут всю жизнь над ним смеяться и травить, если его пельменем тем же назовут, то, мне кажется, один день и два дня подождать можно.
Ну и последнее, с вашей точки зрения, это должно касаться всех имен или только наименования детского? То есть взрослый человек может прийти и, несмотря ни на какой список, заставить называть себя столом или пельменем?
Я уверен, что этого тоже позволять делать нельзя, потому что, скажем так, в данном случае мы будем переживать не за этого взрослого человека, а за то, что есть вещи, которые просто обществу, скажем так, хотя бы неприятны. Не то, что противозаконно, а просто неприятны. Если начнут использовать в качестве имен все, что в голову пришло, это действительно будет неразумно. Какие-то ограничения разумные должны быть.
Спасибо. Владимир Максимов, директор исследовательского центра «История фамилии», был с нами на прямой связи. Табуретка Макарна, что вы говорите? Извольте, Алмаз Петрович. Примерно так описывает ситуацию с отказом от больших закрытых списков имен 857-й. А имя среднего рода мальчику можно? 711-й. Сербско-хорватские такие какие-нибудь. Или тот же 857-й. Все-таки разные конфессии, разные разной национальности. Или Виталий. Лет 5-6 назад ведь была новость, что в рамках акции марки «Пельмени» человек на Урале поменял свое имя на пельмень «Кондольский». Ну вот, тут интересно было бы узнать, а что теперь в паспорте у этого человека. 7373948, здравствуйте.
Здравствуйте, друзья, лимузин. Знаете, наша жизнь многогранна. Не помню, кто именно сказал, но слышал я это от Геннадия Викторовича Хазанова, что нет такого предмета, который не мог бы послужить еврею для фамилии. Но это вопрос о фамилии и о евреях. Если говорить о наших молодых родителях, то запрещать, я считаю, ничего не нужно. Но нужно довести до сведения, что люди, пришедшие дать имя своему ребенку, так сказать, ну, скажем, необычное, необычное, то есть с намеком на то, что это будет пельмень или стол, будут в принудительном порядке просто подвергаться, так сказать, освидетельствованию, и уже в конце этого освидетельствования будет решаться вопрос вообще о их праве на родительство. Вот, собственно, и все. Потому что запрещать, ну, мы не можем запретить все. Да и мы не должны запрещать все. Мы должны воспитать нормального, здорового человека, которого не пришло бы в голову называть своего родного ребенка кое-как, чтобы он потом мучился всю жизнь. Я так считаю.
Хорошо, 7373948. Пельмень Кондольский, он на самом деле был Роман Грошев. Потом он еще поменял имя и фамилию. А потом опять в конце 22-го года стал Романом Грошевым. Так, во всяком случае, описывает эту ситуацию средства массовой информации. 7373948. Здравствуйте.
Здравствуйте, Руслан Красногорск. Ну, я вот считаю, если люди дают ребенку такое имя, то им надо сначала пройти курс психологии у преподавателя, который занимается по этим, может им по именам все рассказать, объяснить историю, какие имена приняты в наших...
Не, ну подождите, ну любой специалист будет точно против имени Вилен. А как мы понимаем, это в итоге прижилось?
Нет, ну надо переубеждать, и если они не переубедятся... Ну, тогда ввести пошлину, например, в размере 30 тысяч рублей.
О, нормально. Хорошо. Хотите, платите. Не очень понятная история. Пельмень — это какая-то архаика. Вот, к примеру, биткоин звучит благороднее и величаво, пишет 123-й. 401-й вспоминает еще одно имя из тех советских времен. Доздраперма. 7373948. Не прижилось, кстати, по-моему. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, добрый день, Денис. А вы знаете, у меня вот другая немножко ситуация, но тоже подходящая. У меня дочь Василиса зовут, и вот она говорит, что ей не нравится ее имя.
Ну так она вырастет и сможет его поменять? Алло. А, и он пропал. 7373948. Продолжаем, слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий, день добрый, Геннадий. Ну, знаете, имена, в общем-то, Вилен, ну, не обязательно это Владимир Ильич Ленин. А вот, кстати, Гертруда имя было, да? Вроде как это герой труда говорили, а в то же время на Западе, в Европе, это же обычное женское имя.
Ну да.
Как тут быть?
Ну, у нас, знаете, это, у нас Гертруда была, может быть, из Запада, но с расшифровкой своей.
Ну, можно, да, согласен. Но получается, извините, вот если, конечно, человек называет своего ребенка там пельменем, не знаю, окрошкой...
Так это, понимаете, это, проблема это, в том, что это вроде как нельзя. Не-не-нет, ну, это вроде как нельзя, и тогда непонятно, если это нельзя, зачем это еще раз описывать в законе. Менять нельзя имена, уверен Григорий 859-й. А как тогда Роман стал пельменем? Тогда непонятно. Мы говорим о том, что взрослые-то люди поменять могут. Тепловоз Степанович, Лонжерония Васильевна, Чертани Александрович. Какие имена могли бы быть, но не будет. Еще раз напомню, в Госдуме составили большой закрытый список разрешенных имен для детей. Подробностей этого списка пока нет, но депутаты Государственной Думы говорят, что текст готов, все готово и пояснительная записка тоже.
Говорит Москва. Поток.
Продолжаем. 7373948, телефон прямого эфира. Для начала поменяли бы конституцию колониальную, особенно о независимом Центробанке и о запрете государственной идеологии. Когда СМИ вы очнетесь, USAID уже ликвидирован. Я так-то напомню, что USAID не работает в Российской Федерации, если вы, Вадим, не в курсе, с 2012-го, по-моему, года. А история с тем, что нельзя менять имена детям, пока не поменяем 75.2 насчет независимого Центробанка, Конституции. Но это как-то немножко натянуто. Ну, так кажется. В институте был профессор Октябрёнок Петрович, коллеги, которые звали его уважительно Октябрь, пишет 630-й. Ну вот, есть подозрение, что в ближайшее время ничего подобного уже больше появляться не будет. Во всяком случае, желание депутатов это все запретить, как кажется, очевидно. Шумомеры. Это еще одна тема, которую я предлагаю обсудить прямо сейчас. Вы этого просили, мы много об этом говорили, теперь это становится реальностью. Шумомеры появятся пока в районе Патриарших прудов в Москве. С их помощью планируют привлекать к ответственности нарушителей допустимого уровня шума. Об этом пишут со ссылкой на ЦОДД. Не только на Патриарших прудах. Есть еще места, где высокий уровень шума фиксируется чаще всего. Таких мест как минимум 30 уже есть, потому что есть 30 приборов. Затем шумомеры, говорят, еще рядом с водоемами появятся, где люди яхты арендуют и громко включают музыку. Ну а вообще места для установки таких комплексов определять будут по заявкам жителей. Хорошо. Петр Шкуматов, руководитель рабочей группы ВОНФ «Защита прав автомобилистов». Петр, добрый вечер.
Добрый вечер.
Как это будет работать?
Юрий, пока на самом деле никто не знает, как это будет работать. Но вот тот прибор, который был презентован, он представляет из себя камеру и 4 направленных микрофона. Эти 4 направленных микрофона предполагается, что будут с очень большой точностью, я опять же подчеркну, предполагается, не видел результатов тестов, экспериментов, будут идентифицировать источник шума и привязывать его к конкретному автомобилю с конкретным номерным знаком. Ну, а далее все как обычно. Письмо счастья и далее в кассу.
Подождите, а письмо счастья и далее в кассу, там сумма-то понятна?
Сумма тоже непонятна. Пока штрафа не существует. Его еще предстоит только принять. Только разговоры идут о том, сколько это будет. Но сейчас нет смысла озвучивать конкретные цифры, потому что они все являются предположением.
А сам этот шумомер, это насколько дорогостоящая история? Ну, для того, чтобы понять, что если мы с соседями захотим у себя во дворе, чтобы поставили такую камеру, насколько вероятно, что их будет много по Москве?
Я думаю, что это маловероятно, просто по той причине, что не везде можно установить такое устройство. Вообще шумомеры, вот именно в интеграции с камерой фиксации нарушений, они появились во Франции еще лет 5 назад. И с тех пор там идут испытания вот этих устройств. Очень много было, ну, скажем так, спорных ситуаций, когда камера определяла не тот источник шума или не оттуда, привязывала не к тому автомобилю, ну, допустим, мотоцикл едет громкий между двумя автомобилями, тихими автомобилями, камера могла присвоить вот шум от этого мотоцикла кому-то из соседей, которые случайно там подвернулись. Не знаю, как работает российский шумомер, не знаю, не видел испытаний, и они нигде не публиковались. Но я полагаю, что нам еще предстоит достаточно долгий путь для того, чтобы вот эти камеры заработали так, как надо.
Это про камеры, а про, собственно, шум тоже хотелось бы поговорить. А мы точно понимаем, какой шум неправильный, а какой шум для многомиллионного города вполне себе уместен?
Юрий, ну, на самом деле, вообще многомиллионные города страдают от шумового давления или даже отравления, такой есть такой термин, шумовое отравление. Люди, которые живут около, ну, с окнами, около шумных дорог, с окнами на шумные дороги, на магистрали, у них больше заболеваний самых разных, в том числе и нервозов, неврозов, и это происходит, в частности, из-за того, что они находятся постоянно рядом с источником шума. То есть необходимо, конечно же, шум в городах снижать. Но если говорить про технический регламент относительно автомобилей, то для автомобилей допустим шум 96 децибел. Это на самом деле очень много. И я бы, конечно, никому не рекомендовал жить рядом с магистралью, на которой 96 децибел, то есть разрешенных. Но современные автомобили, конечно, гораздо более тихие, а электромобили вообще практически бесшумные. Но, тем не менее, вот факт есть факт, разрешено именно 96.
Нет, просто для того, чтобы понять, а то получится, что человек, который живет, например, с окнами, выходящими на третье транспортное кольцо, если откроет окно, слышит эти 96 дБ и никому штраф не выписывают. А рядом с кем-то на Патриарших прудах проедет один мотоцикл с тем же шумом, и за это ему выпишут штраф.
Ну нет, если он проедет с шумом 97 дБ, ему выпишут штраф. Вот так. А на третьем транспортном кольце я не уверен, что есть вообще в принципе возможность привязать корректно. Это же многополосная дорога, как минимум 6 полос, по 3 в каждом направлении.
Конечно, это будет общий шум от всех автомобилей, но от этого он не становится более безвредным?
Нет, не становится, но это, ну, как говорится, такова жизнь. То есть, если человек живет с окнами на, допустим, вылетную магистраль или кольцевую магистраль, тот же самый МКАД, ну, не останавливать же весь город из-за того, что там шумно. Но, тем не менее, есть другие технические решения. Это шумовые экраны, которые можно тоже ставить в городе, не везде, но можно. И в таком случае вот этот человек, который имеет квартиру с окнами на ТТК, конечно, будет меньше страдать.
Спасибо. Петр Шкуматов, руководитель рабочей группы Общероссийского народного фронта «Защита прав автомобилиста». Если власти раздадут концессии коммерсантам на установку шумомеров, эти штуки появятся на каждом шагу, и едва публично пикните, штраф, пишет Тамакар 565. Пока, еще раз говорю, речь идет про 30 приборов. И 96 дБ – это действительно достаточно громкий звук. В Европе, пишет нам Игорь из Италии, шум в общественных местах разрешен только на уровне 80 дБ. Григорий говорит, они в не нравится тебе, как сосед машину ставит? Ты на госуслугах пишешь, что он мешает, подходишь с бумбоксом к его автомобилю и врубаешь музыку, и дело в шляпе. Так не в шляпе дело. А еще раз напомню, этот шумомер, о котором говорят нам московские власти, это ведь не только микрофоны, это еще и камера. Тогда вас с вашим бумбоксом эта камера и сфотографирует. Павел 835 объясняет предыдущему, который придумал насчет концессий. В Москве на камеры концессии не раздают. Все ставит ЦОДД. И в данном случае, кстати, про фото-видеофиксацию шумомерами рассказали именно оттуда. Слушаем вас. Здравствуйте.
Здравствуйте еще раз. Ну, я вообще к шуму отношусь спокойно, но это ладно. Смотрите, опыт наш, который фиксирует видео и скорость, нам частенько говорит о том, что эта система ошибается, и потом концов не найдешь, будешь платить. А то, что, например, только что озвучил Петр Шкуматов во Франции эксперимент, там тоже все ошибается. Ошибается, я так полагаю, часто, потому что действительно мотоцикл между двух машин, ты не определишь, откуда звук. И мы просто, ну, мы пользователи, мы мотоциклисты, мы автомобилисты с примоторками, например, кто ездит, столкнемся с тем, что будем ходить и доказывать, или там, что ты не верблюд,
так. Ну, скажем. Так и прекрасно, не надо ездить с прямотоками. Все же нормально, ведь вы когда так ездите, вы же понимаете, что вы доставляете неудобства другим людям. Если мы летим в Швейцарию, то в цене билета есть сбор на шум самолета, рассказывает Григорий 859. То есть вы хотите сказать, если вы живете в Москве, вы должны быть, вы как бы уже заплатили за шум? Или, наоборот, вы не платили? Не понимаю. Настолько изворотливые люди уже придумали, как соседа подставить, пишет Виталий 618. Слушаем вас. Здравствуйте.
Да, Юрий. Здравствуйте. Спасибо за эфир 984. Вот очень интересная, кстати, инициатива. Совершенно с лимузином согласен. А вот по поводу такую бы штучку внедрить в жилищное право, чтобы я мог, например, соседа...
То есть люди могли... Давайте не будем одну тему подменять другой. Лимузин продолжает. Я-то не заплачу, заплатит мой сосед по полосе. Это справедливо. Ну, это другая история насчет точности. Но то, что кто-то должен заплатить за этот шум, совершенно понятно. И правильно было бы, если бы за шум заплатил тот, кто этот шум запредельный. Еще раз напоминаю, шум издает. В Швейцарии даже собакам что-то подрезают, чтобы они не гавкали и не шумели. В общем, нам по швейцарским меркам себя судить не стоит. Это Виталий 618. Далее новости.